времени суток. Всем, кто будет смотреть наш разговор.
Добра. Итак, продолжаем нашу ранее начатую тему «Секреты». И первый вопрос от Евы. Добрый день, Владислав и Юрий. Юрий Рубинович, в одном из интервью вы сказали, что перелом на астральном уровне произойдет в конце декабря, а на физическом уровне в конце марта, начале апреля. Это утверждение остается в силе на сегодняшний день?
Значит, то, что было сказано, касается событий, происходящих в так называемом тонком плане, да. Его иногда называют астральным. В тайной космической программе это давно уже освоенное гиперпространство, где никакой мистики, оккультизма, эзотерики нет. Это физика, которой там пользуется, и все работает. И в этом смысле любой ветеран тайной космической программы, который работал в этой сфере, он, ну, наверное, пользуясь терминами той физики, той науки, которая позволяет им летать в другие галактики, он может объяснить, как это работает. Я в этой связи напомню тем, кто знает, тем, кто не знает, это то, что применяется в сфере современной астрологии, которая действительно отчасти занимается изучением процессов в том самом астральном мире. И там много очень таких устоявшихся формулировок. Звезды склоняют, но не принуждают. Там много чего сказано, включая и первый принцип или закон Гермеса. Там говорится и вот о чем. Действительно, то, что происходит в астральном плане, отбрасывает некую энергоинформационную тень, так называемую, на наш плотный план. Это очень важно понимать. Эта тень не точечная. Это полоса вероятности событий, у которой есть конусообразная сходимость к определенному времени при наличии конкретных обстоятельств. А мы эти обстоятельства и формируем на том самом уровне, о котором многожды мной было сказано, на том уровне, о котором сказал коротко и абсолютно ясно Святослав Николаевич Рерих. Смотрите один из последних видеороликов на канале Астралионика, где цитаты приведены. Не случайно, потому что это ключ к тому, в чем мы живем сегодня. И, кстати, перед нашим разговором у меня был очередной разговор с одним из ребят в центральной части нашего братства ветеранов тайной космической программы. Мы говорили буквально об этом. В каком ключе все это происходит, как это надо понимать, в связи с влиянием всего, что генерирует человек. Теперь совершенно конкретный ответ. Все идет даже с опережением того условного графика, о котором было сказано. Не в последнюю очередь. Благодаря помощи наших светлых братьев. И сегодня я могу сказать, что дата начала последних трагических, судьбоносных событий, которые обозначаются разными словами, и самое главное, это слово «кризис», которое в греческом языке означает «суд». А по-другому – момент истины, как говорят разведчики. И все это сходится воедино. Эти сроки были нам даны нашими светлыми братьями. В этом смысле лично для меня момент начала всего, что мы сейчас наблюдаем, не был откровением. Другое дело, что я не принадлежу к бесконечному числу ясновидящих, яснослышащих, ясночувствующих и так далее. Вот не повезло мне с этим. Поэтому даже при наличии доступа к определенной информации, не из одного источника, я делаю все, чтобы та информация, которая ко мне приходит, была проверена досконально. И только после этого кое-чем из этой информации я могу делиться. Даже применяя, если угодно, для кого-то это, может быть, будет звучать так это неприятно, даже применяя самоцензуру, опыт последнего времени, ну, скажем так, то, что за год у нас было, он показал, насколько это бывает правильно. Потому что те, кто противостоит человечеству, обладают такими способностями. Они могут столько прочитать в том, что ты сказал, что потом последствия будут такие, что мало не покажется. Так что все, что возможно, говорится. И я думаю, что то, что нужно, я уже сказал.
Благодарю. Вероника задает вопрос. Добрый день. Диагноз шизофрения. Это состояние души. Как ее можно вылечить? Если не ошибаюсь, подобный вопрос уже был ранее задан.
Был ранее задан. Я, как мне представляется, довольно обстоятельно его обозначил. И попытка описания этого состояния, того, что за ним стоит, той терминологии, которая у нас в ходу, за которой звенящая пустота и больше ничего, никакой физики, никакого понимания, ни того, что есть душа на самом деле, именно в физике. И тем более при абсолютно точном знании, как всем этим занимаются в тайной космической программе, как там умеют эту физику применять для того, чтобы расчленять человеческую тонкую сущность, а потом эти расчлененные компоненты использовать для, так сказать, если угодно, оживотворения клонов, которые потом применяются вообще не весть где и творят чудовищные вещи. И это называется альтеры. Слово «шизофрения» сегодня – это такой дремучий анахронизм, который надо как можно быстрее забыть и начать заниматься настоящей серьезной наукой. И еще кое-что скажу. Обо всем этом говорилось еще в советские времена. О том, что все это несостоятельно с точки зрения реальной, доказательной науки, у которой в распоряжении есть, ну, потрясающе простые способы верификации многого. Вспомните хотя бы фотографии психиатра Крахалева, который фотографировал мысли-образы больных в белой горячкой. Так что здесь во всем этом надо будет разбираться, наконец-то, чтобы прийти к общему знаменателю нормальному, чтобы, как говорят программисты, мы вышли на единый протокол, чтобы когда говорится слово «душа», чтобы все одинаково понимали, что это такое. Не с точки зрения религиозного учения какой-нибудь системы, школы, традиции и так далее. Не с точки зрения недоучек именующих себя знатоками оккультизма, значит, эзотерики, еще чего-нибудь, с точки зрения физики. Все. Сегодня все это более чем возможно, достижимо, реализуемо. И, наверное, тут все, что я мог сказать по этой теме, как дополнение к уже сказанному.
Благодарю. Сегодня мне из разных источников люди задают вопрос. Все ждут 2-3 марта и какого-то знаменательного события. Есть ли информация об этом? 2-3 марта, что-то должно произойти?
Это зависит от всех нас. Я знаю, что должно произойти. Угу. И в любом случае, то, что произойдет, никак не повлияет на абсолютно планомерное осуществление программы высветления нашего плана Земли, нашей временной линии. Я много раз касался этой темы. Нам надо хотя бы на какое-то время убрать из головы привязки к числам, нумерологическим каким-то там делам и так далее. Надо собой заниматься. Потому что все ответы внутри нас, а не в связи с кем-то, с чем-то, кто-то сказал, кто-то вычислил и прочее, прочее, прочее. Так что надо действовать в полном согласии с тем, о чем много раз говорилось.
И с совестью.
Ну, а это просто одна из компонент, которая естественным образом присутствует в сознательном человеке.
Благодарю, Максим, за этот вопрос. Как создавались культуры периода античности и возрождения? К примеру, Микеланджело. Действительно ли они вырезались из цельных кусков мрамора?
Ответ на этот вопрос лежит в сфере пока еще не рассказанной настоящей истории человечества, которая, конечно же, крепчайшими узами связана с допотопной историей, так называемой, с влиянием той культуры, цивилизации, с ее технологиями, с многими другими знаниями, которые потом были во многом утеряны, через египетскую цивилизацию, культуру на территорию Верхнего Средиземноморья. И все это в какой-то мере, в какой-то степени, оно было востребовано. Ну, правда, конечно же, в очень слабой степени, даже эта слабая степень действительно позволяла воздействовать и на мрамор, и на другие твердые породы особым образом. В этом смысле это проявление технологий, ну, это будет одного порядка с теми, которые находятся в своем конкретном проявлении в музеях, например, в Египте, в собрании древности, где есть сосуды, из крепчайшего, очень твердого минерала, каким-то невероятным образом, так выдолбленные, что внутренность полностью сохраняет общую форму самого сосуда. С точки зрения современных технологий это невозможно. Просто сделать такое с алебастром — это то, что можно назвать чудом. Но чудес-то нет. Есть знания. Осколки того знания действительно частично были сохранены, частично принесены через посредство так называемых посвященных, через тех или иных представителей тайных орденов светлого посвящения, в задачу которых входило сохранение глубинных знаний и передача их будущим поколениям ради блага человечества. В этом смысле и Микеланджело, и многие другие пользовались, ну, частицами этого знания. Потом действительно были потрясающие события на пространстве европейско-российском, который до сих пор там звенят счетчиками Гейгера. В том числе на территории так называемой сожженной Москвы. И эту историю еще придется ее изучать. Другое дело, что наша академическая наука невероятно замечательная вместе с ее академией. Как, между прочим, относительно недавно выяснено, напрямую занимавшийся развалом Советского Союза. И гораздо и сейчас выступать с разными заявлениями, но совершенно не способные заниматься тем, чем надо. Я абсолютно точно знаю, что те, кто занят в том, что называется формирование технологического будущего России, сейчас занимаются своим прямым делом. Это и есть основа для надежды на достаточно быстрый проход этого бурного времени, когда изменится очень многое и совершенно непредсказуемо для тех, кто всю эту заварушку устроил, готовил ее десятилетиями, надеясь слупить со всей ситуации по полной программе. Обломилось. Ну, а то, что человечество ожидают потрясения, причем такие запрограммированные, по четкому графику. Ребята, ну послушайте вы, в конце концов, то, что мною не единожды в прошлом году говорилось, а до этого это все было на канале Астралионика, выступление Рэнди Крамера, официального рупора некой части, особой группировки внутри так называемого альянса. Их называют альянс светлых сил и прочее. В этом тоже еще придется очень разбираться, что там за светлые, несветлые альянс и прочее. Для этого надо глубоко и серьезно знать многое, чтобы иллюзий не было. Но Рэнди же говорил, как все будет развиваться. Он говорил, в течение как минимум 2 лет. И относительно недавно еще раз повторил, более того, ну, то, например, что он говорил по части событий в Америке, ну, один в один. Все прошло четко по графику. Не случилось пока еще то, что в этой программе было обозначено как высадка агрессивных инопланетян, которым по идее тех, кто всему этому дал карт-бланш и пытался до последнего времени продавливать этот вариант событий вот за тем круглым столом, где решаются главные вопросы. Этот вариант, судя по всему, не будет допущен. Потому что при его допущении мир в прямом эфире по главным телеканалам увидел бы то, что в фильмах ужасов и про космические там нападения инопланетян показали бы. И это не было бы фейком. Вот что готовилось. Далее. Рэнди говорил и о том, что когда наступил почти уже решающий момент принятия или непринятия такого плана, за столом переговоров были те, кто стоял против. И стоит до сих пор. А по определенным правилам решение считается принятым, если за него проголосует больше, чем 75% участников всего этого мероприятия решательного. Я оставляю на ответ интуиции каждому слушающему, кто оказался против. Другое дело, что совершенно четко удивительная такая случилась синхронность в последнем обозначении вот того голосования и начавшейся бешеной волны санкций и против Китая, и против России. Они же не сегодня начались. Просмотрите, прочитайте, пролистайте канву, и вы примерно определите, когда было принято решение не позволять случиться этому сценарию. А то, что сейчас происходит, по сравнению с тем, что могло бы случиться, ну, это такой детский утренник под елочкой. Вот так.
Благодарю. Вопрос от Таноса. Уважаемый Владислав, очень хотелось бы услышать комментарий Юрия о якобы найденном ковчеге Завета на Донбассе. Информация от Майкла Саллы. И хотелось бы узнать, что означают символы В и Z на российской боевой технике. Благодарю вас.
Сначала чуть-чуть о том, как сейчас Майкл Салла воспринимается в кругу ядра ветеранов тайной космической программы. Негативно. То есть я сейчас не буду углубляться в этот вопрос, как так произошло, потому что он гораздо глубже и серьезнее, чем это может прозвучать в обычной простой трактовке. Но купился на эту Елену Данаан, а потом пошло уже по накатанной и с другими, как бы там всякими контактершами, с спасителями всей галактики. Там не все так просто, но факт налицо. Далее. И в этой связи еще раз скажу о том, о чем сказано уже было до этого. В кругу этого ядра ветеранов тайной космической программы были люди, которые даже участвовали в каких-то стримах с присутствием этой Елены, Майкла, других. Я никого из них не просил. Вот сами вдруг раз и начали мне писать сами о том, что они с Данан все поняли, они сожалеют и смотрят на эту ситуацию уже совершенно конкретно. Далее. Это не означает, что все, кто, например, появляется на канале Майкла Салла, это люди недостойные, что все это фейк и так далее. Нет. Повторяю еще раз. Глубоко надо разбираться. Иногда слушать внимательно, сопоставлять, перепроверять, добывать информацию из других источников. Тогда будет, повторяю еще раз, ясно, как это все непросто, какие там идут игры, на каком уровне. Теперь о Ковчеге Завета. По сравнению с тем, что было совсем недавно на территории Украины, кое-где пока еще есть вопросы с ковчегами и с какими-нибудь разновидностями ковров самолетов. Я сейчас говорю серьезно. Да, такие изделия есть. Более того, как минимум два таких изделия пока еще тоже находятся на территории Украины, только обладающие ими не знают о том, что у них в руках. Один пришпандорен к стене, как это обычно дома делается. Висит там все спокойно. Второй на полу. То есть этим я хочу сказать, что если уж затрагивается эта тема, сказали, а, говорите все остальное. Много есть технологий разных, сохранившихся не только там. В той Грузии, куда я хотел бы приехать, есть много чего. Там на порядке круче и ковчегов, и много другого. А то, что сливается Майклу, ну, так, это помягче, если сказать, досужие домыслы. Если же говорить еще более конкретно, одна из главных причин, по которым сейчас все там так обернулось. И, кстати, эта причина как раз и объясняет запредельную и немыслимую, неадекватную во всех смыслах реакцию пресловутого Запада. Она запредельна, она чудовищна, она немыслима. Я сейчас говорю и о юридических аспектах и так далее, о многом другом. Потому что речь идет о том, о чем мы говорили с Илианой, которую знают как космоцелительница, которая и на нашем канале Астралёника была, и мы с ней интервью делали, и с которой мы давно дружим, и она рассказывала многое, то, что пока не надо рассказывать. И, собственно говоря, часть ее вот той самой биографии, она касается именно этого, того, что я сейчас скажу. Об этом я говорил с другими ребятами из ветеранов ТКП. Джейсон Райс об этом говорил. Чрезвычайно уважаемый человек в этой среде. И с Пенни мы говорили на эту тему. Далее. Я сейчас не могу так вот четко все это обозначить в координатах, но местоположение главных объектов, связанных с этой темой на территории Украины, имеет совершенно определенную связь. Во-первых, с местонахождением уже абсолютно документально и строго зафиксированных и не скрывавшихся объектов в виде биологических лабораторий военных ведомств Соединенных Штатов Америки. Уж это-то, простите, не домыслы, что это все было и функционировало как раз до вот этого самого нашего последнего времени. Я не буду вообще сейчас касаться этой темы, Зачем это все устанавливалось? Какой смысл? Какие цели? Я просто упомяну некоторые моменты, о которых, во-первых, мы говорили с Пенни, с другими ребятами из тайной космической программы. И это все удалось проверить. Во-первых, что мне и сказала, и написала потом, когда мы переписывались, я не очень педалировал эту тему, но она сочла необходимым так это обозначить, что если бы такое было около Америки, не успели бы даже фундамент возвести. Вот как ответила бы Америка. Далее. В 2001 году наш, она там написала, кто такой наш, я не буду это слово повторять, в Совете Безопасности тряс пробиркой, после чего мгновенно Служба Безопасности ООН должна была, во-первых, его удалить и загерметизировать все это здание. Строго по протоколу и по пониманию нормального человека, если трясут пробиркой со спорами сибирской язвы в присутствии главных дипломатов мира, то в понимании нормальных людей это гораздо хуже, чем цирк. Далее. Мы знаем, чем это все закончилось для Ирака. Кстати, в Ираке, да, там они, американцы, много что накопали. Много. Там и врата времени, и все остальное. Но теперь вернемся еще раз. Объекты биологической угрозы на территории Украины были. И по данным ребят из тайной космической программы, есть определенная связь их местоположения с тем самым, о чем я сегодня сказал. Я сегодня опять не буду рассказывать подробности, которые мне, по крайней мере, Пенни передала, что там делали с людьми. И она подчеркнула, такого не было нигде на территории Земли, в тех местах, куда тоже сволакивали людей и превращали их в товар. Вот на территории Украины было гораздо всего круче. И это первое. Второе. Было сказано о том, что кроме обычной охраны, и это нормально, вот тут я должен сказать, это нормально, чтобы охрана была вокруг этих объектов. И тут мне даже все равно, кто там охраняет. Морские котики, еще кто-нибудь. Там были объекты явно такой радиотехнической направленности, я так сейчас аккуратно выражусь. Так вот, даже если мы ничего не упоминаем о технологиях ТКП, если мы возьмем суперсовременные разработки в области современной микроволновой военной специальной техники, а дальше очень спокойно, без эмоций, помножим это на знания о энергии пространства, связи энергии пространства с временем, то мы и получим объяснение очень многого из того, что там некоторые местные жители периодически наблюдали. Там странности наблюдались в поведении и времени, и пространства рядом с этими объектами. И сейчас я не говорю о связи этих объектов биологических с базами концентрации человечества. Я сейчас говорю об очень важном аспекте, чисто технологическом. Потому что совокупность того, что там было поставлено, возможностей, технологий, и того, что мы сегодня знаем и о системе искусственных порталов, перемещения портальных систем, портальной доставки чего-нибудь куда-нибудь на вполне определенные расстояния. Для этой технологии не нужны обычные средства доставки. Никаких комаров не нужно, ни уток. Про ракеты и самолеты я вообще молчу. Нажимается кнопка, и образуется портальная пушка. И содержимое какого-нибудь контейнера в течение одной секунды оказывается на нужной территории. Эти технологии 90-х годов. Я никакой тайны здесь не открываю. Никакой. Более того, мы же касались темы технологии тайной космической программы в кино, правильно? Ну, посмотрите вы фильмы 80-х, 90-х годов. А это старье. То, что там показывают, это старье. Потому и показывают, что старье, что можно это показать. И думаю, что пока в чеку я сказал достаточно.
Пора обозначения.
Про обозначение. Ну, я не принадлежу к числу людей, принимавших решение о маркировке военной техники таким образом. Но, я знаю чувство юмора на определенном уровне некоторых структур России. Вот так вот получилось. Я никогда в этот сам не лезу. Но жизнь упорно сводит с людьми, которые потом оказываются где-то там. Далее. Я учился в институте, который готовил очень подготовленные, интересные кадры. И с нашего курса люди, которые учились в моей группе, которая оказалась лучшей по многим параметрам, и в том числе по специальной военной подготовке во всем институте, когда я учился на пятом курсе, они оказались в разных структурах, в разных службах и с честью достойно защитили высокое звание выпускника РКИГА на этих постах. И все, что могу сказать в этой связи. Так вот, посмотрите, пожалуйста, фильм «Война миров Z». И подумайте о том, что я уже сказал в этом ключе. Кто там имеется в виду? Это первое. Дальше. Убрав все эмоции, все какие-то ненужные определения, эпитеты и прочее, 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 что иногда напрашивается просто, можно сказать следующее. То, что сделали с сознанием очень большого количества людей на территории этой многострадальной страны, можно обозначить словом, начинающимся на букву Z. И если убрать всю очень интересную историю, которая насчитывает сотни лет, в этом смысле, давайте-ка вспомним 89-90 год. Даю установку. Ну, кто там вспоминается? Герой из Винницы, оказавшийся вдруг, как по мановению волшебной палочки, у главного рупора телевизионного всесоюзного, Это тогда, когда происходило невероятное что-то в мозгах, люди как-то так это пропустили, этот момент. Как бы неважно. И началась работа с сознаниями людей. Да такая работа, что аж в Болгарии крыша сносила. И лечебницы с сердечно-сосудистыми заболеваниями были переполнены там. У меня есть прямая информация оттуда. Была тогда. И от Тодора Дичева, это многих других ребят, с которыми я контактировал по теме боевой психотроники, база которой была именно в Болгарии. Про другие страны не знаю, не могу сказать. И это был не эксперимент. Эксперименты были гораздо раньше. Честь и слава Владимиру Петровичу Казначееву, который в разгар всего этого пробился и прошиб своим авторитетом очень многие железобетонные стены, которые ему устраивали. Он высказался. У меня есть в моем видеоархиве его выступление на эту тему. Тодор Дичев назвал это тогда психофашизм. Самые из всех самых многочисленных, многолюдных мероприятий с участием этого персонажа, Черноволосова, были там, на Украине. Дальше особый разговор о особых качествах, характерных для определенной части нашего населения того времени. Это не повод тыкать пальцем и обзываться, это повод спокойно осознать, да, это так, это определенные черты, которые и были, и остаются присущими тем или иным группам нашего славянского типа. Ничего плохого, это просто факт. Только вот это было использовано определенным образом. А дальше мы имеем это Z в настолько иногда явном виде, что ничего к этому прибавлять не надо. Теперь, что касается V. Но если читать эту ситуацию вот примерно так и пытаться догадываться о том, что там было в умах принявших решение так маркировать технику, возможно, они тоже смотрели сериал «Визитеры». Вот так. А то, что я сказал до этого, к великому сожалению, это факт. Я мог бы добавить еще о том, где еще предстоят гораздо более мощные мероприятия соответствующего типа и куда пока еще есть возможность кое-каких сил концентрировать добытое человеческое вещество и пытаться его транспортировать. Неважно. Там проводится эта работа. И здесь как раз пересекаются и интересы тех, кто очень заинтересован в поставках продукции. И это касается той структуры, которая нам тоже обозначена в кино, причем еще в 90-е годы, 80-е. Посмотрите фильм из вот этой первой волны фильмов «Звездный путь», «Стар Трек». Фильм называется «В поисках Спока». Вот когда впервые прозвучал этот термин Крюге. Крюгер. Вот когда. Это совсем недавно получили огласку все эти структуры, там Крюгер, монарх, ряд других, полностью находящихся в сфере взаимодействия этой абсолютно отмороженной, напрочь со сбитыми, искривленными мозгами, заряженными черной жижей. Это и есть Крюгер. Это они крышуют все, что связано с человеческим трафиком. И плюс, конечно, МКК и те трехбуквенные организации, по крайней мере, на территории Соединенных Штатов Америки, а давайте не будем забывать, что над всем этим главенствует совсем не Америка, а очень даже остров с короной, то вот такая получается ситуация. И в этом смысле, если это так, ну да, в юморе не откажешь. Вот только я все это говорю, поверьте, без всякой радости. Потому что для меня каждая человеческая жизнь так же драгоценна, как и жизнь любого живого создания на Земле. Это мой подход к происходящему. Поэтому нет тут никакой радости. Есть чувство облегчения, что это происходит, что здесь и сейчас решается совсем не история взаимоотношений исковерканной Украины и России, тоже исковерканной. Еще мы не знаем даже всей глубины исковерканности России. О ней пытается что-то говорить Кургинян, но с каждым разом это воспринимается все настолько мелким. Все его очень умные, очень подробные, скрупулезные, энциклопедически выверенные рассуждения. И мне, честно говоря, его немножко жаль, потому что ему все равно предстоит все это узнать. И когда он осознает, что долгое время он так поскребывал кончик вершинки айсберга, не задумываясь о том, что вся эта мистика, о которой он тоже иногда говорит, вся эта, значит, там, метафизика, что она более чем осязаема. И все это ТКП и многое другое. Так вот, для многих и в России будут времена, очень быстро приходящие в последнее время, когда крышу придется держать двумя руками. А потом удерживать себя от необдуманных решений. Это предстоит. И ничего с этим не сделаешь. И я чем дальше, тем больше и тем настойчивее касаюсь темы человеческого сознания, его устойчивости и того, чем это сознание должно быть заряжено. Я думаю, что про эти две буквы сказано сейчас достаточно.
Благодарю. Я знаю, недавно был разговор, да, Юра, между тобой и Сидиком, афганским, да, математиком. А вот я помню, он в свое время предсказал, что само возрождение начнется с Чернигова.
Нет, он сказал о том, что после того, как Украина переживет очень серьезные потрясения, я задал ему этот вопрос. Угу. Как раз после того, как прозвучала эта тема, когда мы говорили о нем. Ну, мы общаемся сейчас довольно часто. Иногда это не живое общение, через переписку, но суть не меняет. Он написал мне, я не мог написать про кровь.
Ну, то есть он подтвердил про Чернигов еще раз?
Повторяю еще раз, он подтвердил то, что Украине предстоит пройти чрезвычайно мощные потрясения. Но он подтвердил, что по его расчетам Чернигов будет новой духовной столицей мира. Вот о чем он сказал. Угу. Я хочу сказать так, про то, что Чернигов действительно стоит на очень важном месте. Об этом были разговоры еще в конце 80-х, когда я упоминал это в одной из бесед. Не хотел, но пришлось как-то поучаствовать в политических таких мероприятиях. Это отдельный разговор. Хотя там многое так обозначилось. Вот он сейчас звенит. То, что тогда, 88-89 год, у нас здесь, в Риге, происходило. И была встреча с одним человеком с Украины. По-моему, он из Ужгорода был. Я сейчас уже не вспомню. То ли из Ужгорода, то ли из Львова. Но мы говорили здесь, естественно, на русском языке. Он говорил на таком наречии. Не ощущалось там западного акцента какого-то, западной части Украины. Это не важно. Мы говорили здесь о многом. В связи с тем, что тогда происходило в Латвии. 88-й год. Год, когда по инициативе Модриса Лужянса, молодого человека, грузчика на ВЭФе, у нас действительно, это было действительно так, само собой образовалось ядро представителей клубов, самообразовавшихся движений. Там у нас был даже клуб этих ретроавтомобилей, был человек оттуда. Были представители из клуба «Защита среды» и «Хельсинки-66» или «86», я прошу прощения, не помню. Но это были диссиденты, преследовавшиеся в советское время. Они были в нашем этом собрании. Собрание людей, которые решили попытаться что-то сделать не так, как обычно, и сформировать такую общественную организацию, которая потом называлась «Совет общественных клубов». Это называлось так, по-русски. И в конце концов туда примкнули очень многие. И принципы там были жесткие. Все обсуждалось открыто, за круглым столом, по принципу полной свободы выражения своей позиции. И если принимается решение, то только и единственно общим консенсусом. И этот опыт работы на таком уровне мне очень много дал. И многие документы, которые мы там принимали, они мной редактировались и протоколировались. И еще много чего там происходило, в чем мне приходилось участвовать. Я говорю сейчас об этом вот в какой связи. Этот человек с Украины приехал тогда, это было за две недели до планировавшейся акции, мероприятия, в котором, если бы было принято это решение, участвовали бы все представители всех клубов, общественных движений, которые входили в эту организацию. А речь шла о демонстрации в честь годовщины провозглашения независимости Латвии там, в 20-х годах. Ну, понятно, 89-й год. И непонятна обстановка вокруг всего этого, потому что до этого уже были неприятности вокруг нашего памятника свободы, и кое-кого там из наших уже винтили, и это все было очень неприятно, потому что это не потом, когда все развалилось и все стало можно. Мы каждый день рисковали, так сказать, вечер провести в так называемом нашем угловом доме, про который все прекрасно знали. Так вот. Ну, сейчас я могу об этом рассказывать. Это важно. Значит, меня попросили поговорить с этим человеком, пообщаться, изложить ему нашу концепцию, наши принципы, потому что он был политолог, который приехал сюда, в Латвию, чтобы собирать опыт ненасильственного сопротивления и по возможности взаимодействия с руководством страны, чтобы не допускать самого худшего сценария развития, чтобы все было мирно, цивилизованно и так далее. Главная его задача была – получить информацию из первых рук. И так получилось, что в тот вечер мы собрались на квартире, это был Инц Цалипис, человек, который тоже представлял, ну, скорее себя в нашем этом совете общественных клубов, как репрессированный, как имеющий опыт такого политического участия в изложении своей позиции. Ну, этим и занимались преследовавшиеся тогда диссиденты, инакомыслящие и прочее. Но он отсидел, кстати, говорил о том, что он благодарен, потому что он там познакомился с трансцендентальной медитацией Махариши. Это читать в тюрьме не запрещалось, и он стал там, значит, медитировать и путешествовать по миру в тонком теле. Далее. Кроме нас с этим представителем из Украины, там еще был человек, который тогда очень был на слуху. Вот. Его звали, я думаю, что он вряд ли сейчас живой, но дай бог ему здоровья, как и всем остальным, Валдис Туринс. Вот этот человек действительно был особый. И до этого его поведение за столом, где мы обсуждали наши очень важные дела, было каким-то особенным. И при нем всегда рядом был человек, который так явно подобострастно к нему относился. Было видно, кто тут среди них главный. Юрис Дуабелис, будущий наш парламентарий, такой ярый защитник национальной идеи и всего правильного латышства. Вот этот Валдис Туринс на квартире этого человека, Инса Цалиписа, когда мы начали обсуждать варианты обеспечения, ну хотя бы отсечения любых провокаций со стороны известных нам организаций, которые запросто это все делали, чтобы все было мирно, чтобы если мы выражаем желание подчеркнуть историчность Латвии хотя бы на кратчайшем этапе ее становления как государства, признать это, что это было, и признать с уважением относиться к этой дате всех, кто не в курсе. Валдис Туринс произнес следующие слова, и я их не забуду до последних моих дней. Нам нужна кровь. И чем больше, тем лучше. Вот когда он это сказал, такая гробовая тишина на несколько секунд воцарилась. Вот ответ на очень многие вопросы, встававшие недавно в полный рост, применительно к ситуации на Украине, в других местах. Он сказал нам. Через некоторое время, очень интересным образом, он вдруг оказался на территории Германии. Его не репрессировали, просто выслали. А он эту точку зрения не стеснялся высказывать не только в таком узком кругу, зная, что это за пределы нашего вот этого на четверых сообщества не выйдет. И поэтому то, что потом в Латвии звучало уже из уст его подопечного Юриса Добелеса, мне лично не казалось удивительным, поразительным, когда одной части населения было просто указано ее место. Вот такие дела.
Благодарю. У меня такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, если бы в Америке сейчас бы был бы Трамп, произошли бы эти события, и вот эта невменяемость Байдена и администрации, и очень странное поведение администрации Байдена и все, кто за ними стоят, мне кажется, являются причиной происходящих событий. Мог бы ли при Трампе такое случиться?
Они являются не причиной, а легким отражением того, о чем я говорил сегодня, говорил раньше. В каком-то смысле то, что сейчас происходит в явном виде, в виде трагедии кровавой, это легкое эхо тех видов взаимодействий, которые происходят за занавесом под названием ТКП. Там принимаются все решения. В этом смысле вот это явление, вот так можно даже назвать, оно похоже на то самое астральное, что отбрасывает тень в наш план. Далее, что касается был бы, не был бы, это тоже надо максимально четко понимать и очень желательно, конечно, с фактами на руках или хотя бы с доступом к информации, которая оберегается очень плотно. Кое-что, конечно, отражается так или иначе во время каких-то очень важных мероприятий в нашем плане, в явном, где многое решается. И иногда, очень редко, это касается в основном западных, так называемых, партнеров, потому что со стороны России таких утечек информационных не допускается. Но есть же кадры. Это есть на канале Астралионика. Это очень короткий, по-моему, там меньше минуты, сюжетик. Трамп перед переговорами с глазу на глаз с Путиным на сборе двадцатки в Осаке, по-моему, это было. Это было некоторое время тому назад. И что там Трамп продемонстрировал всем, причем специально? Посмотрите, это есть в нашем канале. Он положил такую жевательную, освежительную таблеточку «Тик-так» и секунду подержал ее в зубах. Он просто продемонстрировал это. Ну, не сдержался. Но все, кто в теме, они мгновенно получили подтверждение некоторым своим догадкам, может быть, каким-то иллюзиям, еще чему-нибудь, они получили подтверждение. Вот о чем мы будем говорить.
Скажи, а белая шляпа контролирует ситуацию сейчас?
На том уровне, который находится в их зоне ответственности, безусловно. Как это они делали, начиная, ну, по крайней мере, с конца 40-х годов. Читайте Уильяма Томпкинса.
Кстати, обрати внимание, куда делись северусологи, и на их место пришли политики. То есть, куда делась эта тема, о которой мы говорили 2 года, и теперь ее вообще такое ощущение, как будто не было. Буквально с сегодняшнего дня должны были открыться границы, я знаю, у России, в Латвию и в Италию, если бы не эти события. Причем с минимальными какими-то прохождениями каких-то процедур, с минимальными. То есть там уже не надо вот это, вот это, вот это, вот это. А многие страны вообще уже сказали, добро пожаловать, если бы не эта ситуация. То есть тема вообще, по сути дела, исчезает на глазах. И теперь весь мир говорит о другой теме.
Да, и это, еще раз повторю, это строго по расписанию, озвученному Рэнди Крамером. Строго. Но без вот этого умопомрачительного апофеоза, под который те, кто продавливали этот сценарий, так списывали попутные потери в десятки миллионов землян, заживо сжираемых какими-нибудь тварями, которые давно уже выращены на базах, лабораториях, каких-нибудь планетоидах, которые до последнего времени принадлежали там и Нахтваффен, еще кому-то. С марсианами договорились. Все, немцы теперь... Они в определенной позиции по отношению ко всему происходящему. Но вот Крюгер, вот оно ключевое слово. Как-то странно немецкое. Находишь, нет? Кстати, в одном из последних интервью, хотя нет, это оно записано достаточно давно, просто я с ним ознакомился благодаря, опять-таки, вот интернет – великое дело. Я поместил на своем канале один из роликов, который мне любезно был предоставлен человеком, с которым мы теперь сотрудничаем. И буквально на следующий день мне там очень видно написал комментарий человек, с канала которого был взят этот ролик для перевода на русский язык. То есть он сам на меня вышел. Ну, для меня это было открытие, что это его информация. Я ему ответил тут же с большим удовольствием. Написал, что вот теперь я ставлю линки на ваш канал. Он тоже очень обрадовался, узнав, что у меня целых 3 канала теперь на YouTube. Короче, мы начали так переписываться. Он мне просто начал подкидывать эти ролики с интервью с ветеранами тайной космической программы. И один из них – Йохан Фриц, с которым у меня теперь тоже контакт. А это очень крутой человек в смысле опыта и в ТКП, и в Нахтваффен, и в Крюгере. Он знает о нем досконально. Всю подноготную. Откуда вообще это все появилось, и почему такое имя и прочее?
Опять немцы. Опять немцы.
Опять немцы, опять швабы.
Во-во, да.
Как оказалось, славяне по генетике, между прочим. О чем мы с Пенни разговаривали, и она была очень рада той информации, которую я на эту тему предоставил. Да. Вот. Вот это ключевое слово, объясняющее полный неадекват в виде санкций, в виде ухода из нейтралитета Швейцарии, в виде полного вообще беспредела в виде реакции, прежде всего, Германии. Я смотрел выступление Бундестага на английском языке, Deutsche Welle, там у них есть канал. Я смотрел серьезно, что там происходило. Потратил ночь. Так вот, это слово определяет очень многое. Потому что связываться с этой структурой не рискуют даже очень, очень крутые ребята в военных там подразделениях ТКП Америки и так далее. Потому что у них самые крутые военные технологии. Просто технологии. Потому что у них такая специфическая форма взаимодействия с хозяевами МКК, что и этим хозяевам как-то так не очень уютно во всей этой истории. Потому что у них в другую сторону своеобразные специфические взаимодействия с существами, с хвостами, с вертикальными зрачками. И это отдельная история от всей канвы связи ТКП с этой расой. То есть это просто запредельная отмороженность, космическая вот такая. Слабый-слабый, очень слабый намек на сущность этой структуры показан в фильме «Элизиум. Рай не на земле». В главной роли Мэтт Дэймон и кое-кто. Там есть отрицательный герой по фамилии Крюгер, точнее, по кличке. И там есть очень важный момент. Когда он попадает на этот самый Элизиум и идет взаимодействие с дамой, олицетворяющей собой вот это самое МКК, то этот Крюгер легко и спокойно засадил ей осколок стекла в горло, и для этой дамы все закончилось. Вот так. В таких кино такие намеки просто так не бывают. И поэтому пока еще у Крюгера есть люфт в их свободе действий, они будут действовать. И у них есть способы так больно надавить на тех, кто надувает щеки, использует пудру, чтобы скрыть побелевшее от страха лицо, и выступает там на трибунах и заявляет громогласно о санкциях, о многом другом, у них есть возможность на них надавить. Потому что главная цель Крюгера – это по максимуму выполнить программу поставки того, о чем я сегодня говорил. Потому что непоставки этого – это такие санкции по ним. За срыв договора, что им мало не покажется. И их невероятные технологии будут ничто. И с ними сделают кое-что гораздо хуже, чем мы себе можем представить в самом страшном сне. А им это не хочется. Как-то. Вот такая завязка. И поэтому идет такая кровавая игра. И правы, абсолютно правы все, кто говорит, каждый час этой бойни – это жертвы. Вот только люди еще не понимают, какого масштаба и какие силы сюда вовлечены.
Кстати, под шумок могут воровать и туда вывозить.
А это делается запросто. А при их технологиях?
Я не говорю про Галах.
Не-не-не, какой Гавах? Это другая вообще песня. Это тоже есть, но с этим уже там завязано. Антарктиду уже прижали. Там был главный центр сбора. Это речь идет о другом. О том, о чем опять же говорилось много раз. Что при наличии технологии оживления человека из куска мяса, в который он может превратиться, при попадании снаряда, например, это можно оживить, расклонировать и поставлять.
Консервация.
Консервация, там много чего. В желе можно превратить в собственном соку живого и так поставить к столу куда-нибудь. Давай об этом не будем, это...
Хорошо, у меня такой вопрос. Ты не думаешь, что в ближайшее время объявят о кончине Елизаветы и появится информация, что Диана жива?
При всем, что мы уже знаем, даже без упоминания каких-либо ТКП, еще чего-нибудь, если вспомнить хотя бы о технологиях, о которых рассказывал Уильям Томпкинс, как о применяющихся, разработанных вне рамок ТКП. Это, во-первых, возможность применения вот этих веществ, которые они разработали в их суперкомпании, где он был членом правления, где таблетки вечной молодости разрабатывались вполне успешно, и которыми пользуются определенные круги. Тема, например, оживление чего-нибудь, кого-нибудь, рядовое явление. Это первое. Второе. Да. Есть такая же версия, вот точно такая же насчет Дианы, что и Джона Кеннеди спасли.
И Джексона Майкла.
Но насчет Майкла отдельный разговор. Все-таки его фантом, его тонкого тела, он же был зафиксирован камерой наблюдения внутри этого дома. А это просто говорит о том, что, ну, скорее всего, нет его на нашем свете, но энергетика его осталась, она там продолжает проявляться. Я думаю, что... Во всяком случае, мне так хотелось бы, чтобы при наступлении такого глобального цунами информационного в связи со всем, о чем я сегодня говорил, все эти фигуры, в той или иной степени важные, неважные, они окажутся просто на своем месте в информационном поле, не больше и не меньше. И мы перестанем все это воспринимать как какие-то сенсации, еще что-нибудь. Понятие возможности, невозможности, фантастичности, нефантастичности у людей скоро расплывутся, что-то непредставимое для тех, кто не успеет войти в тему, о которой мы сегодня говорили. Если кто-то хочет подготовиться, добро пожаловать. Не только на каналы Астралионика, но многие другие, с которыми мы тоже взаимодействуем. И ссылки на которые мы часто ставим под нашими видео. На нас свет клином не сошелся.
Благодарю. И перед тем, как перейти к традиционной рубрике, да, или вопросу, сегодня 1 марта, календарный первый день весны. И хочется... чтобы кровопролитие закончилось. Когда оно закончится?
Я сегодня уже ответил на один вопрос этой формулировкой. И сейчас скажу, это зависит в огромной степени от всех нас. Сила человеческой мысли, человеческого намерения, духовного, душевного, направленности его на достижение определенной задачи с каждым днем как фактор только возрастает. Отсюда и возможности, отсюда и ответственность.
Благодарю.
Это первое. Угу. Дальше. Я сейчас не буду углубляться в тему, откуда вообще появился этот термин, это слово, обозначающее этот месяц. Я только обозначу это так. Это связано с темой войны. Потому что это напрямую связано с словом «Марс», с которым ассоциировалось всегда очень многое, воинственное и прочее. Это идет еще из до римского периода, да. На самом деле.
Калигула.
Ну, и другие. Поэтому Марс, Март, Овен – это энергии огненные, которые могут быть использованы для ускорения прохождения этого огненно-кровавого испытания для всех нас, кто сердцем чувствует трагедию происходящую. Но при неправильных действиях это действительно может привести к большей огненной черной накаленности, которая все равно будет выведена в состояние света и много другого позитивного. Все равно. Так вот, сейчас от нас с каждым днем зависит все больше. И здесь драгоценен каждый человек, ведущий себя как существо самоосознающее, ощущающее себя сопричастным всему происходящему и ответственным. Вот так.
Традиционный вопрос.
Ну, как же без этого? То, о чем сегодня шла речь, для очень многих людей, в первую очередь для тех, кто в первый раз будет слушать и слышать то, о чем я говорю уже больше года. Вся эта тема тайной космической программы, все эти ужасные ее компоненты. Но там есть и прекрасные, кстати. Эти люди будут чувствовать себя не очень комфортно. Я это вполне допускаю. И в этом смысле я им всем желаю как можно быстрее стать знающими об этой теме. А уж о каких аспектах этой темы они соблаговолят узнать что-то побольше, это их выбор. Просто это есть. Это действительно так влияет на все происходящее в нашем мире. И те, кто, слушая наш разговор, будут приходить какое-то уныние и несозидательное состояние души, сознания и все остальное, вот этого я очень советую не допускать в себе. На протяжении самого последнего времени я много и говорил, и исполнял в музыкальном жанре помощь всем, кто, несмотря ни на что, пытается сохранять в себе человечность. Но я должен констатировать, к великому сожалению, это от этого никуда не уйдешь. Это факт, и в каком-то смысле это обычное явление, как бы это ни прискорбно ни было, тогда, когда происходят испытания. Некоторые от испытаний получают импульс к самосбору, как иногда называют, концентрации и ко всему позитивному, о чем много раз я говорил, у некоторых начинается нечто противоположное. И сегодня это стихотворение о тех самых некоторых. Приходят испытаний времена. Их чуют души с обостренным слухом. Когда гремит духовная война, нещадно выявляя слабых духом. У этих душ неверных есть всегда мотив извечный самооправдания. Ужасна наша личная беда и наше персональное страдание. Знакомые с устройством бытия, они читали много, но напрасно. Ища во всем лишь повод для нытья, не ведают они, что жизнь прекрасна. Бредут в тенетах горестей своих невольники чужой недоброй воли. Печальна и прискорбна участь их, не знающих о высшем смысле боли. Так и живут, питаясь светом тех, кто устремлен в сияющие грады. Лишившись тела призрачных утех, они ни Богу, ни себе не рады.
Благодарю тебя. Благодарю и хочу пожелать тебе и всем, друзья, здоровья, мужества и весны. Завтра новолуние. Все будет хорошо.
Все будет хорошо. И наше участие в нынешних событиях, я верю в это, наше позитивное, созидательное участие, приход этого хорошо будет ускорять. Я абсолютно в этом уверен.
Благодарю. Это были секреты с Юрием Лиром. Друзья, продолжение следует. Всего хорошего.
Счастливо. Всех благ. Песню жизни моей.
разлагаются атомы. Белым вихрем вздымая дома, как безумные мельницы, машут войны крылами вокруг. Где ж ты? Волга леса отшельница, что ты смолкла, мой друг? Опаленная взрывами над рекой, где чернеет камыш, ты летишь над обрывами, над руинами смерти летишь, молчаливая странница, ты меня провожаешь на бой, и смертельное облако тянется.
Голос мой, голос мой.
мимо слез, улыбок мимо, облака плывут над миром, войско их не поредело. Это я, это я.